Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа музейная классика с Еленой Смирновой. Благодаря этому радиоциклу мы вновь побываем с вами в древлехранилище Александра Невской лавры, где и сделала запись наш корреспондент Елена Смирнова. И вы услышите ее беседу с главным хранителем древлехранилища Александра Невской лавры Романом Катаевым. А в завершении часа вас ждет новая встреча с миссионером и катехизатором Сергием Комаровым в его радиоцикле «Бог, народ, Писание». Сегодняшние свои размышления он назвал так: «Два сердца русского православия».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Протоиерея Олега, протоиерея Дмитрия, болящих Ирины, Татьяны, Ольги, Василия, Игоря, Дмитрия, Ирины, Любови, Владимира, Татьяны, Людмилы, Марины, Людмилы, Людмилы Сачада, Ирины, Виктории, Владимира, Марии, Александра, Любови, Валентины, Владимира, Алексея, Надежды, Льва, Александры, Елены, Галины, Николая. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Елена Смирнова. И мы сегодня продолжаем нашу радиоэкскурсию по древлехранилищу Александра Невской лавры. Этот музей организован совсем недавно, и о нем вам продолжит свой рассказ его хранитель Роман Сергеевич Катаев, который является также помощником настоятеля Смольного собора. Итак, мы продолжаем осмотр уникальной экспозиции.
Наталья, наша экспозиция представляет наши так называемые новые, в кавычках, древности. Новые мы их называем так потому, что они утратили большей частью свою историю. В данном случае на этих двух стендах мы видим иконы, которые собирались в течение нескольких десятилетий в монастыре вот со второй половины XX века, хранились в Троицком соборе Александра Невской лавре на башне. И когда мы создавали музей, мы обследовали самые разные помещения монастыря с целью вот найти такие древние вещи, которые представляли такой духовный музейный интерес. И вот на этих двух стендах мы расположили иконы Пресвятой Богородицы с попыткой отобразить, так скажем, какие-то основные типы иконографии Богородицы, вот, типа умиления Федоровской иконы, тип знамения или оранта, типа иконографии Богородицы. Есть и очень интересные образцы более поздних времен, например, гордость нашей коллекции, вот эта икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы», это 18 век. Петербургский мастер, как отметили наши консультанты, специалисты по иконописи этого периода времени, икона очень профессионально сделана. Посмотрите, какая тонкая разработка одежд. Одежда буквально светится позолотой, светится изнутри. Тонкая проработка архитектуры. Мы видим целый архитектурный комплекс огромного храма, в который вводится Пресвятая Дева. Вот она стоит на ступенях и идет по направлению к первосвященнику. И над ней в таком возвышенном полете ангел парит и обращая к ней свою руку с Божьим благословением. Эта икона украшена серебряной ризой. Кроме того, для Петербурга очень важен еще один образ Пресвятой Богородицы, связанный с историей нашего города. Это икона всех скорбящих радости. Считается, что эту икону в качестве одной из первых петербургских святынь привезла сестра Петра I Наталья Алексеевна из храма из Москвы, с храма на Большой Ордынке. По одной из версий даже она забрала оригинальную икону, по другой копию с чудотворного московского образа. Так или иначе, в Петербурге эта икона почиталась, и с нее делались многочисленные списки. Один из списков находится в нашем музее, здесь наверху он представлен. Кроме того, рядом еще одна скорбященская икона, так называемая «с грошиками». Это связано с известным в Петербурге чудом явления скорбященской иконы с грошиками в храме. Прошел пожар, и вот на икону попали монетки из расположенной рядом кружки для пожертвований. Из-за высокой температуры эти монеты впечатались в красочный слой, попали прямо так, закрепились в икону. И впоследствии тоже делались многочисленные списки. И не просто живописные списки, но тоже иногда монеты вставляли прямо вот в икону. И в нашем образце, в нашем случае, тоже в икону вставлены настоящие монеты. Вообще довольно интересно, времен императора Николая I, Александра III монеты, Николая II мы здесь можем видеть.
Но чаще всего все-таки их писали, эти монеты, да?
Да, чаще всего.
Изображали. Да. Но удивительно, что у вас здесь такие монеты.
Тоже нашли икону, мы, к сожалению, не знаем, откуда это попало нам, к нам. С задней стороны дарственных подписей, и мы не знаем людей, которые так принесли в дар эту икону. Другим экспонатом, который очень любим нашими посетителями и нашими сотрудниками, безусловно, являются царские врата. Это деревянные резные врата. Они расположены прямо за нашим престолом. И мы сделали такой небольшой развернутый алтарь. Вначале у нас стоит престол, для посетителей встречают в зале, а за ним уже царские врата. Это сделано с целью раскрыть для наших посетителей устройство храма, дать возможность посмотреть то, что находится в алтаре отчасти, обойти вокруг металлический оклад престола, посмотреть, что, вот, например, в нижней его части сделана гравировка. И написано на престоле то, что этот престол как раз-таки был оклад передан патриархом Алексеем I Симанским. Мы отобразили запись от наверху для удобства чтения. И, так сказать, с четырех сторон посмотреть престол. Нашим посетителям есть такая возможность в музее. Вот. Обратимся к царским вратам, потому что действительно здесь очень интересно. Это 18 век, вторая половина 18 века. Резные врата, резьба по дереву эпохи барокко. Мы видим, что врата является плодом кропотливого труда мастера. Он вырезал не только фигуры так называемой композиции Благовещения, вот Божья Матерь справа и слева Архангел Гавриил, вещающий благую весть. Традиционно на царских вратах изображаются четыре евангелиста, вот мы тоже здесь видим, большую часть своего объема выступающие за пределы объема линии царских врат. Они держат в руках свитки и перья, изображая нам, что они авторы четырех Евангелий.
Но это все-таки такой горельеф, потому что в традициях русской резьбы круглых фигур нет. Да, и здесь, нет. Невзирая на то, что здесь барочный стиль, мы видим, что это все-таки горельеф. Они с противоположной стороны плоские фигуры.
Да, совершенно верно. И, наверное, этим и важны, этим интересны, и представляют такой достаточно интересный наш экспонат. Вверху мы видим голубя, символизирующего Святого Духа, тоже вырезанного резьбы. И отмечу, что некоторые элементы, например, многочисленный растительный орнамент в разных местах, ракаэли, они сделаны из современного дерева. Дело в том, что врата попали к нам в довольно плохом состоянии. Требовалась кропотливая реставрация. Видим такие вот новые вставки из дерева. Они позволяют нам сегодня в полноте представить весь объем, который некогда создавал автор. И сделан ненавязчиво, но со вкусом и в строгих правилах реставрации. Но вот мы не знаем, из какого храма эти царские врата. В каком они были месте, даже регион пока для нас непонятен, но мы будем работать над этим вопросом. Справа и слева от царских врат большие иконы. Из какого-то, но другого уже иконостаса. Из праотеческого ряда эти две большие иконы, видимо, по сути, по размеру самих икон, можно представить себе, какой большой, какой высокий был иконостас.
А иконы интересные, овальные.
Да, с такими вставками интересно. Это было сделано, видимо, исходя из резьбы самого иконостаса.
Ну да, из конструкции, наверное.
Да. Иконы 19 века. Эти иконы тоже были отреставрированы. Отреставрированы нашими помощниками, преподавателями и студентами Академии Штиглица. Они нам продолжают помогать сегодня, берут наши иконы и реставрируют в качестве дипломных работ студентов. Пройдем дальше, и мы сможем посмотреть еще на ряд наших икон. И некоторые из них нельзя пройти мимо, некоторых нужно сказать особо. Например, вот этот образ святого мученика Иоанна. Святой изображен в полный рост. Икона с таким овальным полукруглым завершением. Икона тоже из храма. И в данном случае мы знаем из какого? Из Лаврского храма Церкви Святого Духа. Я уже отмечал в ходе экскурсии, что эта церковь была закрыта в самом последнем монастыре в 1936 году. И сохранившиеся фотографии интерьера этой церкви позволяют нам действительно понять, что такая икона действительно там была. А в наш музей эту икону передала жертвительница и приложила небольшой листочек, в котором написано предание об этой иконе, как она была спасена. Оказывается, мать этой дарительницы, проходя мимо лавры в конце 30-х годов 20 века, увидела, что рядом с монастырем горит костер. Подойдя поближе, она обнаружила, что это костер из икон. Сжигают иконы. И тогда женщина просто подошла поближе и схватила икону, которую еще не успел коснуться огонь, и бегом побежала с ней домой, спасла икону.
И надо сказать, икона не маленькая. И было опасно так ее схватить и унести.
Совершенно верно. И в этом письме описано, что женщина с опаской это сделала, только у дома смогла оглянуться и понять, что за ней не гонится. И вот дочь этой спасительницы иконы, она передала образ в Александринскую лавру. Церковь Святого Духа пока не восстановлена, но есть в проектах у наместника монастыря восстановить эту церковь, и тогда этот образ займет свое историческое место. Рядом есть еще довольно интересная икона, это диисусные чины. Три таких образа у нас есть. Они попали к нам из таможни. Из конфиската их пытались вывести за границу. Эта икона относится к 18-19 векам.
Это, наверное, из переносных иконостасов или как? Потому что маленькие,
да, либо были
совершенно иисусные маленькие ряды здесь не такие, как у наших. Скорее всего, переносные.
Да, либо небольшие были храмы, может быть, домовая церковь какая-то была. Но мы, так сказать, будем тоже работать над этим вопросом. Более мы о них ничего не знаем пока. Иконы мы располагаем группами для удобства рассказа. И вот в этом нашем следующем стенде представлены иконы наших небесных покровителей. Я имею в виду покровители лавры. Вверху, в первую очередь, икона Святой Троицы. Эта икона сохранила подпись. И мы знаем, кто и когда ее написал. Вот прямо на лицевой стороне, под столом, так вот белой краской написано, что икона написана иконописцем Михаилом Иудиным в Санкт-Петербурге в 1871 году. Как она попала в лавру, мы не знаем. Была ли она в лавре в это время, тоже сложно сказать. А под ней находятся иконы благоверного князя Александра Невского. И мы стремились здесь показать две его самые основные иконографии. Во-первых, мы отметили, князь перед смертью принял монашеский постриг и встречается немного, но встречаются иконы князя в монашеском облачении. И вот слева подокладная икона рубежа 19-20 веков, на ней мы видим Александра Невского в монашеском одеянии. А после перенесения мощей в Петербург Петр распорядился вот изображать князя только вот в такой вот княжеской одежде в память о его главном подвиге, его главном защите нашего Отечества от неприятелей. Эти иконы нам близки и хорошо знакомы. Пройдемся дальше. Отдельный стенд у нас посвящен ангелам. Ангельские иконы мы расположили сюда, и в центре одна из наших самых старых икон.
Конечно, относится... монахи ведь ангельский чин.
Да, вы буквально вот сейчас вот сняли мои слова с языка, я об этом и собирался говорить. И вот ангелы для монастыря, безусловно, очень важны. И вот в центре ангел, эта икона относится к 16-му, предполагаю, даже веку, из каких-то царских врат, из какого-то иконостаса тоже попала к нам, но мы не знаем из какого. И икона очень возвышена. Посмотрите, с каким торжественным выражением, возвышенным выражением представлен ангел, держащий в руках орудие страданий Спасителя, копье и губу. Ангел с очень красивыми розовыми крыльями изображен, и он любим нашими посетителями. А под этой иконой есть другой ангел, уже воинствующий ангел. Он восседает на красном коне. это глава небесных воинств, архангел Михаил. Он трубит в трубу, возвещая о втором пришествии Спасителя на землю. Икона написана в старообрядческой традиции, и она интересна еще и тем, что она двухсторонняя, с обратной стороны. Ну, лучше сказать, был образ святителя Николая Чудотворца, он практически полностью утрачен, поэтому пока его не экспонируем. Может, потом будет сделано.
То есть это выносная, да, икона?
Да. Но перед тем, как дойти от этого стенда, посмотрим еще верхнюю его часть, и здесь вот увидим образ Иоанна Предтечи. Он не ангел, но он, традиция именует его ангелом пустыни. И вот здесь вот связь с монашеским жизнью, безусловно. А Иоанн Предтеча, как и сегодняшние монахи, они являются земными ангелами. Подражают при своей жизни ангельскому образу жизни. Иоанн Предтеча, в данном случае образ его относится к XVIII веку, украшен серебряной позолоченной ризой. Подокладные, под ризные иконы мы расположили в нашем отдельном стенде. Пойдемте дальше. Здесь мы можем видеть самые разные техники украшения иконы. В центре образ святителя Николая Чудотворца, средник его покрыт металлической ризой, на голове святителя Митра, она украшена стразами. А по клеймам, по периметру иконы изображены сюжеты и жизнь святителя Николая Чудотворца. Над его образом представлен перламутровый крест Святой Земли, Иерусалимский крест. Справа мы хорошо узнаем знакомый всем нам образ Казанской Пресвятой Богородицы. Здесь металлический оклад переходит в шитой и тоже украшен стразами. Есть у нас очень простая работа по металлу. Например, образ святителя Иакова Дмитрия Ростовских. Это чей-то патрональный образ, написанный в памяти святых покровителей, заказчика иконы. А есть более сложная работа. Посмотрите, какая тонкая работа по металлу представлена на иконе благоверного князя Михаила Черниговского.
С финефтью.
Внизу есть предметы, представляющиеся литье по металлу. Это складни, они широко были распространены в 18-19 веке.
Это так называемые дорожные иконы, потому что писаную икону с собой брать все-таки было опасно, она могла испортиться, да? И на Руси очень были распространены такие дорожные иконы, складни,
да,
из которых можно было и иконостас сделать. Вот здесь мы как раз видим, что они пятичастные, да?
Да,
эти складные четырехчастные.
Да. Трехчастные иконы, да. Их тоже украшали? Ну, вот, скажем, эмалью могли украсить. Она тоже позволяла вынести какие-то переезды и многочисленные такие смены температуры, время путешествия. Да, их брали с собой в дорогу. В отдельном стенде расположили мы иконы одного из любимых святых православной церкви, святителя Николая Чудотворца.
Раз уж мы заговорили о дороге.
Да, совершенно верно. И вот икон Николая Чудотворца у нас довольно много. Они относятся к 19-му, начало 20 века. Это классическая иконография святителя, поясное изображение с Евангелием в руках, с благословляющей десницей. И в углах, в верхних углах на иконах изображаются Спаситель и Богородица, которые держат Спаситель, соответственно, в руках Евангелия, а Богородица – архиерейский амофор.
Так называемое Никейское чудо.
Знает об этом Никейском чуде. Иногда святитель изображается без головного убора, без митры, большинство наших икон, иногда и с митрой, так называемой в народном почитании летний зимний Никола.
В шапке и без шапки,
да. А внизу не совсем обычный образ. Здесь Николай Чудотворец изображен в полный рост. И он совершает богослужение в каком-то храме. Тоже есть Спасителя Богородицы в углах, святитель представлен в архиерейском богослужении с митрой и в руках держит в правой дикирии двойную свечу, в левой крест. И, видимо, идет какой-то момент богослужения. На следующем стенде мы собрали наши диковинки. В центре большая икона старообрядческая с вкладным литым крестом, а по бокам от нее иконы, привезенные из Афонов. Крайняя икона слева. На ней мы видим образ Богородицы Скоропослушницы. В Александровской лавре сегодня в Троицком соборе есть почитаемая икона Скоропослушницы Невская, так называемая. Это список с чудотворной афонской иконы. но он немного измененный лаврской иконе, только лицо Богородицы и правая рука на скорпослушнице изображена на иконе. А полный образ – это вот хорошо известный нам тип, как бы поясное изображение Богородицы и восседающий на ее левой руке младенец Спаситель. Эта икона, на которой мы видим наши экспозиции, тоже является списком скоропослушницы Афонской, но в данном случае сохранилась на обратной стороне дарственная надпись, очень ценная для нас. Эта икона была написана в конце XIX века и подарена по благословению наместника Андреевского скита. Был такой русский монастырь на Афоне в XIX веке, кроме Пантелеимоновского. И настоятель, наместник, эту икону благословляет великому князю Владимиру Александровичу и его супруге. На обратной стороне, кроме надписи, есть также сургучная печать этого русского тогда монастыря.
1875 год.
Справа от скоропослушницы образец греческого афонского письма. В правом нижнем углу видим надпись на греческом языке. Икона написана так называемым Иосафским братством на Афоне, 1898 год. Это икона святой мученицы Ефросинии.
Редкий образ.
Да. Видимо, был тоже сделан на заказ. Крайний образ справа. Все нам узнаваемый святой великомученик и целитель Пантелеимон. Это тоже афонская икона. И с обратной стороны есть благословение, печать. Благословение святой горы Афон. Это многочисленные святыни Евлогии, которые привозились паломниками со святой земли, с Афона и других почитаемых. И вот такие Евлогии или святыньки у нас есть еще в нашей витрине здесь представлены. Слева это предметы деревянной резьбы, которые тоже привозились паломниками из разных мест. Мы видим здесь образы преподобных Антония Феодосия Печерских, преподобный Нил Столобенский и другие многочисленные изображения.
То есть это, наверное, кипарисовые, да, и оливковые.
Да. Еще один крест, о котором стоит сказать, он был обнаружен во время создания экспозиции нашего музея, он просто был прикреплен к доске. Когда мы его сняли, увидели на обратной стороне надпись, что этот крест был куплен, точнее, за него было внесено пожертвование в Петербурге на Афонском Андреевском подворье, того самого Андреевского монастыря, с которой наша скоропослушница происходит. И было внесено пожертвование 1 рубль 30 копеек. Это довольно большая сумма начала 20 века. Ну, а теперь мы с вами вернемся вновь к истории, к началу 20 века. И к тому самому времени, когда Лавра вступила вместе со всей Русской Православной Церковью в череду гонений, в трагическую череду исторических событий, приведших к тому, что монастырь полностью прекратил свое существование к 30-м годам 20 века. И вот здесь, на этих стендах, мы можем видеть лица людей, во-первых, которые были связаны с той эпохой, а также документы, иллюстрирующие нам тот сложный период истории. В историческом архиве в Петербурге удалось обнаружить дело о реквизиции имущества Александра Невской лавры. И уже в первые месяцы, собственно говоря, 18-го года, в первые месяцы после революции, в лавру направлялись подобные документы и устные сообщения с попытками монастырь, крупнейший монастырь, столичный монастырь тогда на Российской империи, закрыть. И вот один из документов, представленный в нашей экспозиции, он подписан небезызвестный Александр Калантай, наркому государственного презрения, с требованием, обращенным к наместнику монастыря епископу Прокопию, его фотография тоже представлена в нашей экспозиции, с требованием лаврское имущество сдать все в ведение указанного наркомата. Церковь, безусловно, никогда не отказывала в помощи нуждающимся. Наркомат госпрезрения – это, по сути, социальное обеспечение нынешнее, в нынешнем понимании. Конечно, церковь не отказывала и всем нуждающимся в этом. Но в данном случае речь шла именно о закрытии монастыря. Поэтому, безусловно, наместник отказал. И через некоторое время в лавру прибывает вооруженный отряд красноармейцев и матросов. Они арестовывают наместника и пытаются насильным образом монастырь закрыть. Это был конец января 18 года, 19 число по старому стилю, по-новому это 1 февраля 18 года. И тогда кто-то из прихожан или насильников лавры забрался на Троицкий собор и ударил в набатов все колокола. И на этот сигнал лавра наполнилась верующими людьми по этому сигналу. люди пришли отстаивать свои святыни. И так получилось, что в этот день в Лавру, совершенно случайно, мы знаем по промыслу Божия, пришел настоятель одного из ближайших храмов Скорбящинской иконы, протоиерей Петр Скипетров. Вот перед нами его портрет. Он пришел на прием к митрополиту, ему было назначено. Мы знаем, что он вошел в монастырь. При входе в Лавру у ворот его встретил его сын Николай. Семинарист, он учился в семинарии неподалеку расположенный. И он предупредил отца о том, что на территории монастыря стреляют. Действительно, там были слышны выстрелы. Но священник, повинуясь пастырскому долгу, он направился дальше. Он приложился в Троицком соборе к мощам Александра Невского и пошел в митрополичий покой. При входе в них он увидел, что несколько женщин сопротивляются солдатам, дают им пройти к митрополиту. Он сделал замечание, за что получил выстрел прямо в голову. Пуля попала в шею, священник упал и через некоторое время в больнице скончался, став первым новомучеником Александра Невской лавры. На следующий день в газетах написали, что это была самооборона. Священник с посохом напал на солдат, им пришлось отстреливаться. Даже смешно звучит сегодня, но вот так писали в газетах.
Откуда у священника посох?
Откуда у священника посох, совершенно верно. Тогда вооруженные люди удалились с территории монастыря. Лавру не закрыли в эти дни, но процесс было, конечно, уже не остановить.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы с вами совершаем экскурсию по древлехранилищу Александра Невской лавры. О нем вам рассказывает его хранитель Роман Сергеевич Катаев, который является также помощником настоятеля Смольного собора.
И вот на стенде рядом мы видим события, связанные с 20-ми годами, с так называемой известной кампанией по изъятию церковных ценностей, проводившихся по всей территории советского государства в весенние месяцы 22-го года. Тогда церковные ценности организованно изымались из всех церквей Русской Православной Церкви. В том числе и эта кампания не обошла Александра Невскую лавру. На фотографиях на этом стенде мы видим, как вскрывают раку с мощами Александра Невского. Нижняя фотография, совершенно небольшой ящик, потому что мощей Александра Невского было немного, и часть из них была утрачена во время пожара, как говорят, еще у Владимира, а потом по пути в Шлиссельбурге, по пути в Петербург в начале 18 века. И есть сведения о том, что в Шлиссельбурге сделали подобие тела, куклу, которую положили в раку с мощами, но мощи тоже, безусловно, там находились. И вот кампания по вскрытию мощей, она имела цель обличить вот такое ложное почитание святынь. Почитание неких кукол, сделанных священниками, а не самих мощей. Куклу изъяли, куклы больше не было в начале 20 века у мощей. Мощи, безусловно, тоже были. Настоящие мощи Александра Невского. Их изъяли в музей истории религии и атеизма. Они находились в Казанском соборе до 89 года 20 века. Сегодня вновь находится в Троицком соборе Лавры. Рядом фотография разборки вот этой первой, точнее серебряной раки Александра Невского, находившейся в соборе вот до тоже 20-х годов 20 века. Вот солдаты, какие-то представители комиссии ПАМГОЛа, которые занимаются этим ценностей, они прям забираются, мы видим, на саму раку, снимают какие-то детали и все впоследствии погрузят в грузовики и увезут. Ну, к счастью, напомню, рака сохранилась. Находится в Эрмитаже. Наверху, на этом стенде, мы видим портрет главы епархии в тот период времени митрополита Петроградского Вениамина Казанского. Владыка во главе духовенства стремился, чтобы эта кампания прошла как можно менее болезненно для епархии. Он не благословлял оказывать сопротивление. Сопротивления в большинстве храмов не было. Ценности изымали, но отдавали с пониманием все это, чтобы не возбудить ненужного протеста. Были сопротивления, но совершенно таких немногочисленных случаях. И все же, несмотря на такое отсутствие сопротивления, более того, можем сказать, что есть сведения, митрополит Вениамин сказал, что ведь цель кампании была помощь голодающим, такая вот показательная цель. Мы об этом знаем, и митрополит сказал, что церковь никогда не препятствовала этому, всегда помогала бездольным и голодающим, тем более. Мы знаем, что после гражданской войны в 21-м году начался сильный голод, охвативший практически всю страну. И митрополит сказал, что я лично сниму с чудотворной казанской иконы ризу и отдам ее в помощь нуждающимся, если это действительно будет нужно. Но церкви не дали принять участие в изъятии ценностей. Ценности изымались только сотрудниками ПОМГОЛа, комиссии помощи голодающим. И укрепленные эти комиссии были вооруженными людьми, солдатами и матросами. И все же, несмотря на отсутствие сопротивления, повторюсь, по результатам этой кампании был организован показательный судебный процесс над петроградским духовенством. В нашей экспозиции есть оригинального такого фиолетового, синего цвета обложка следственного дела. Это копия из оригинального цвета. Мы сохранили цвет. Это копия из архива ФСБ по городу и Ленинградской области. И надпись на этом деле о противодействиях изъятию церковных ценностей. То есть процесс был, цель его была изобличить вот некое противодействие, которое оказывало священнослужителям, сотрудниками храмов, не желавшим помогать голодающим. По этому процессу было арестовано около 80 человек, и 4 человека в результате были приговорены к высшей мере наказания. В том числе и митрополит Вениамин, вот чью фотографию мы здесь видим, это оригинальная фотография с автографом митрополита 18-й год. С автографом митрополита у нас также есть Библия, тоже оригинальная вещь, мы в этом видим подпись, здесь стоит дата и личная подпись будущего священномученика. На Библии лежит небольшая, очень трогательная икона, икона святых мучениц веры, надежды, любови, матери Софии. И с обратной стороны тоже есть надпись «Благословение, митрополит Вениамин». Мы не случайно в этом стенде сделали инсталляцию на мешковине. У нас здесь лежат предметы из церковных интерьеров, кресты, снятые ризы с икон, в том числе серебряные, и они расположены на мешковине. Это не случайно сделано, потому что вот ценности изымались вот так в мешках. Сохранили сегодня акты об изъятии церковных ценностей, и там нет, к сожалению, никаких подробных описей, поэтому для историков возвратить назад сегодня не представляется возможности этот процесс. Изымались вот так в мешках, считались в мешках, ну и по весу, может быть, и все. Поэтому вот эту
мысль. То есть художественная ценность там как-то не фиксировалась?
Не фиксировалась, за исключением.
Только вес.
Исключением, да.
То есть в основном шло на расплавку. А, наверное, драгоценности оттуда как-то...
Да, большая часть предметов, конечно, просто была утрачена в результате этой кампании. Часть удалось сохранить, вот мы о раке говорили, рака сохранилась, и другие предметы, но большая часть была утрачена.
Но рака очень высокого художественного уровня, поэтому она и в Эрмитаже.
Конечно, да. Была интересная такая возможность в период кампании, можно было и храму тоже сохранить какие-то вещи, которые для храма имели ценность. Но тогда нужно было взамен прихожанам, священнослужителям воздать по весу изымаемого серебра из своих собственных средств. То есть люди приносили свои украшения, свою серебряную посуду из домов и по весу, иногда, причем в двух- или трехкратном размере, вот воздавали, вот, собственно говоря, изымаемое вот это вот необходимое комиссии имущество.
То есть шел грабеж откровенный. Совершенно не только церковных ценностей, но и тех ценностей, которые были у людей, да, верующих.
А после этого грабежа было ложное обвинение самого же духовенства в том, в неком сопротивлении, которого не было. И, по сути, смертные приговоры многим священнослужителям. И вот на этом стенде мы видим в центре еще одну фотографию. Человек, который тоже был расстрелян по этому процессу. Это юрист Александр Невской Лавры, Иван Михайлович Кавшаров, тоже мученик Иоанн. В 90-е годы все проходящие по этому делу были реабилитированы за отсутствием состава преступления. То есть это был просто устрашающий показательный судебный процесс 22-го года. На следующих стендах мы видим лица, фотографии лица людей, насильников Лавры. Здесь есть наместники монастыря, епископы Григорий Лебедев, Виктор Островидов, монахи монастыря, известные руководители, основатели Александра Невского православного братства в Петербурге, иеромонахи Лев, Гурий, Егоровы, родные братья, и Иннокентий Тихонов. На документах, которые представлены здесь, мы можем видеть вот такой интересный документ, копию из архива ФСБ с внесением смертного приговора архимандриту Льву Егорову. В 2000 год он будет проставлен в Лиге Святых.
Написано «Расстрелять».
С такой яркой, взмученной надписью «Расстрелять».
Да, причем совсем небольшая справка, как о выдаче какого-то, не знаю, инвентаря или еще что-то.
Совершенно логичное сравнение с такой жестокостью
и цинизмом
написано. И вот эту идею, кроме вот этих документов, которые, безусловно, создают особое впечатление тем людям, которые находятся у нашей вот этой экспозиции, эту идею, это чувство подчеркивает и такая инсталляция расстрельной стены, кирпичной расстрельной стены. На этой стене висят фотографии насильников Лавры. Часть из фотографий следственных дел архива ФСБ представлены с выражением лиц людей, которые оказались в заключении, которые были лишены всего и которым предстояло за свою веру пойти до конца, дать свою собственную жизнь.
Какие у всех ясные взоры, и в то же время с твердостью они смотрят. Видно, что это настоящие исповедники веры,
которые видели уже не эту земную жизнь, а устремляли свой взор действительно туда, к Богу, к своей жизни будущей, к жизни вечной. И идея того чувства, которое испытывали эти люди, мы здесь подчеркиваем, расположены на этой стене настоящей расстрелянной иконой. Это икона Спаса Вседержителя, на которой есть следы, настоящие следы пуль. Вот они прекрасно видны, икона буквально расстреляна, они многочисленны в центральной части, собрана большая часть. А вот на месте лика Спасителя даже виден штыковой удар, нанесенный, который, видимо, окончательно сокрушил красочный слой на этой иконе. Под иконой мы видим облачение священника, но это белый священник, это не монах. Оно принадлежало протоиерею Леониду Богоявленскому. Рядом фотография тоже из следственного дела отца Леонида. Он был связан с Лаврой тем, что был организатором, тоже одним из организаторов Александра Невского православного трудового братства. В постреволюционные годы это братство брало на себя многие хозяйственные функции, часть уже утраченные по невозможности церкви, по сложившимся обстоятельствам того времени. Отец Леонид, его облачение, его ряса попали к нам сюда в качестве дара председателя епархиальной комиссии по канонизации святых протоиерея Владимира Сорокина. И отец Леонид, как и многие из будущих мучеников, исповедников, изображенных и на этих фотографиях наших стендах, как митрополит Вениамин, эти фотографии мы видели, они проходили через ряд петербургских тюрем. Одна из известных тюрем находилась и находится эта тюрьма сегодня на Шпалерной улице в Петербурге. И это была следственная тюрьма, через нее проходили во время следствия. Шли потоком люди, и даже была такая, что ли, частушка грустная тех времен. Все напрасно в этом мире, мы окажемся опять на Гороховой 4, а это тюрьма при управлении ВЧК, и на Шпалерной 25. Такие были два адреса известных. И вот из этой тюрьмы нам достался совершенно замечательный экспонат. Оригинальная, аутентичная тюремная дверь. Вот она перед вами. Она сохранила вот эту патину времени. Тюрьма была построена, как и дверь, тоже относится к концу XIX века.
А что, вот эти многочисленные запоры, замки, это столько было на них, на этой двери, или это просто разные виды здесь?
Нет, это все самая настоящая дверь.
Да, столько запоров двери, на, да, деревянной двери?
Совершенно верно. Вот это основной запор, который замыкает главный замок. Эти запоры от окна, через который давали пищу. Мы можем даже, скажем, послушать этот шум. Шум открывающихся замков. Да. И здесь тоже. И
ужас.
Я, наверное, сейчас не смогу, потому что дверь очень старая. Просто лучше уже открыть это окошко, да, через которое подавали пищу сидельцам. Это
глазок,
да. Глазок, через который можно было... Он открывается только снаружи для надзора от сидельцев. И это дверь одиночной тюремной камеры. В этой тюрьме находились и камеры для...
Входим в камеру.
Войдем сюда. И за этой дверью мы в музее воссоздали, реконструировали облик одиночной тюремной камеры. Вот, войдя сюда, мы почувствуем эту тесноту тюремной одиночной камеры. Снова увидим эту дверь, может быть, даже с обратной стороны. Недолго прикрою ее и увидим, вот, как смотрел на дверь сидели в этой тюрьмы. Она покрыта плотной краской темного цвета.
А, вот я думала, это металл.
Это окно То же самое, которое открывается только снаружи, и через которое, передаваясь вот в такой посуде, мы видим на наших тюремных нарах вот такую простую алюминиевую посуду, тарелку, ложку, кружку, с которых питались сидельцы. Эти нары, которые мы здесь видим, они тоже оригинальные. Они тоже из этой самой тюрьмы с Полярной улицы. Правда, эти деревянные вставки, деревянный настил был сделан позже. А оригинальных части вот здесь вот крепление для металлической сетки. То есть была металлическая сетка. Воссоздать облик камеры нам помог рисунок одного из известных сидельцев этой тюрьмы на Шпалерной улице в 30-е годы, известного архитектора Николая Лансере. Он сделал акварелью рисунок своей одиночной камеры. И вот ориентируясь на него, вот, по крайней мере в отношении цвета стен, вот такого бледно-зеленоватого цвета эти стены, мы воссоздавали наш облик. Мы можем тоже видеть наше тусклое тюремное окно, через которое падает свет. Это окно является инсталляцией с подсветкой. Оригинального окна нет, но есть вид, вот, скупой вид из тюремного окна.
За решеткой.
За решеткой.
Маленькое окошко.
Под ним, под окном, мы видим небольшой столик, и на нем мы представили предметы, которые действительно были в местах лишения свободы. Маленькие иконы, совершенно потертые, зашитые в какую-то тканью. Они сшивались в одежду, носили с собой не в тюрьмах, а в лагерях, в местах ссылок. Скуфья священника, который был в местах лишения свободы. От руки переписанные акафисты Богородицы Скоропослушницы. Фотографии следственного дела. Она использовалась в качестве доказательства. Видите, солдат, сотрудник органов безопасности, он из кармана высовывает какой-то предмет. Это священник стоит, но, видимо, это то, что он изображает. И, видимо, это служило неким доказательством вот в следственном деле. Еще одна фотография, которую мы здесь видим, она ценна как историческая память и как святыня для нас. Потому что это, на этой фотографии изображена преподобная мученица Мария Гатчинская. Мы знаем житие этой святой. Она большую часть своей жизни провела на одре, на постели. Вот она, видим ее здесь в монашеском, уже в иноческом одеянии. Она приняла иноческий постриг. Фотография сделана при жизни. И она вот лежит на одре. И была почитаема как та, которая оказывала духовную помощь всем к ней приходящим. Ее почитание было к 18-му году очень высоко. И благодаря этому она и была тоже арестована и привезена в эту тюрьму на Шпалерной улице. Поэтому фотография стоит не случайно здесь. И вот в результате полученных травм переезда она и скончалась. А сама эта фотография вот такая, очень простая и, видно, потрепанная временем и влагой, находилась около 70 лет на могиле преподобной мученицы Марии Гатчинской на Смоленском православном кладбище. И когда мощи эксгумировали и перенесли в Гатчину, сегодня там находится, в Гатчинском соборе, то эту фотографию хранитель нашего музея взяла для нашей коллекции, теперь она сегодня находится здесь у нас.
Удивительно, у нее уже здесь лик святой, да? Казалось бы, вот фотографии, и также и новомученики, когда смотришь на них, даже, собственно говоря, вот иконописные лики. Вот вы сказали, что у них уже взор в небеса, так у них они уже бестелесные, они светятся. И также и вот блаженная Мария Гатчинская.
Вот через такие тюрьмы прошли многие насельники Лавры. И в конце концов монастырь был закрыт. В середине 30-х годов Лавра прекратила существование как монастырь. Здесь на территории комплекса большого архитектурного ансамбля Лавры располагались самые разные учреждения. Здесь были и жилые помещения, многие люди старшего поколения приходят, вспоминают, что гуляли здесь, будучи маленькими детьми, жили где-то на территории монастыря. Здесь были самые различные склады и другие учреждения. Большой завод «Прометей» по изготовлению конструкционных материалов занимал большую часть ансамбля Лавры. И оставил обитель только в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Но самый экстравагантный проект использования территории монастыря, на наш взгляд, это попытка построить здесь первый в России крематорий. Вот в нашей экспозиции мы видим вот такой проект, один из проектов крематорий в Ленинграде. Нужно сказать, что он здесь, к счастью, построен не был. Его планировалось соорудить на территории митрополитчьего сада. Вот на этом плане обозначен такой большой участок местности, который значительно, конечно, изменил вид всего ансамбля Лавры. На этом одном из проектов крематорий в виде такой башни зиккурата высокого.
Да, Вавилонская башня,
совершенно верно.
Можно сказать, и слегка надстроенный мавзолей, да, еще
совершенно
двумя ярусами.
Да. Замечательное строение его провели, безусловно. И еще один проект был сделан в виде винтовой башни, устремленной вверх. Еще один проект, причем известных архитекторов, Ткачевский, указана фамилия здесь. Другой проект был в виде большого театра, или даже храма настоящего. Нужно сказать, что крематории сооружались в те периоды, в то время, в 20-е годы, и создавались проекты крематориев, точнее, с целью не просто к утилитарной функции сжигать трупы людей, которые стали жертвами гражданской войны и революции, но и имели важное идеологическое значение. Они становились храмами новой идеологии. И это сжигание, это противостояние традиции, православной традиции погребения человеческого тела, оно имело очень важную функцию. Современные историки приводят такие совершенно курьезные случаи. Например, комиссаров, скончавшихся в Петербурге, отвозили в Москву крематорий, в крематорий на сжигание, а потом прах привозили сюда и хоронили здесь. То есть вот суть быть сожженным в крематории такое имело важное значение.
Потому что здесь
значение.
Не было крематория, да, поэтому отвозили в Москву. А в Москве в этот момент сносили кладбище и на их месте строили какие-то увеселительные парки, кинотеатры и так далее.
Да. В Петрограде вот, крематорий первый хотели построить на территории Лавры. Здесь его не реализовали. Первый построили чуть позднее, на Васильевском острове. Он несколько там месяцев действовал. Но и потом, так сказать, вот уже в Москве был построен крематорий. Туда отвозили, соответственно. В том числе и из Петрограда. Здесь это последствия крематория отразились, наверное, лишь в том, что на Никольском кладбище сегодня в одной из стен кладбища есть колумбарий. Он сохранился, там хоронят сегодня прах. А в церкви, на этой кладбище, на Никольской церкви, тоже хотели устроить крематорий, пытались церковь приспособить крематорий, но он тоже там не стал функционирующим, постоянно действующим крематорием. Еще одним экспонатом, который связывает нас с той эпохой, является охранная доска, металлическая доска, на которой написано «Памятник архитектуры XVIII века, ансамбль, если мы подчеркиваем, бывший Александра Невской лавры». Построен в такие-то годы, охраняется государством. Эта доска, которая сегодня очень потертая, видите, она ее, видимо, давно сняли, она где-то валялась, может быть, мы ее посчитали необходимым сохранить. Она висела на одном из зданий комплекса монастыря вот в те советские годы. Но сегодня Лавра вновь не бывшая, а действующий монастырь. Конечно, говоря о периоде 20-30-х годов и в первой половине 20 века, нельзя не вспомнить имя человека, который начал свое монашеское служение в Александра Невской лавре, и которое получило всероссийскую известность, преподобный Серафим Вырицкий. Он приехал сюда, в Лавру, и у нас в нашем музее есть экспонаты, с ним связанные документы. Один из документов – это прошение Василия Николаевича Муравьева, известного тогда торговца пушнины, известного купца, крупнейшего купца по своим торговым объемам, и которого лично знал император Николай II. И вот он принимает совершенно неординарное решение. Как мы знаем из его жития, вместе с супругой принимает монашеский постриг. И вот его прошение о принятии этого пострига сохранилось. Он находится, копия этого документа находится в нашем музее. И вот он здесь начинает свой совершенно иной путь жития, путь отречения от мира и путь жизни монашеской. И ведет этот путь чрезвычайно сосредоточенно, с чрезвычайной ответственностью, подходя к нему, так что через некоторое уже время вот монах, недавно, собственно, принявший монашеский постриг, становится духовником Александра Невской лавры. И вот только его физическая немощь и благословение митрополита Серафима, заставляет его покинуть монастырь уже в самом конце 20-х годов и приехать отсюда в Ирицу, где он продолжает свой подвиг. Он совершает подвиг в подражании преподобному Серафиму Саровскому, например, стояние на камне во время Великой Отечественной войны. И интересно, что когда он уехал из Лавры, то через несколько лет Лавра, собственно, и прекратила существование. То есть такое вот есть в этом интересное совпадение. Но молитвы, безусловно, они являются тем столпом, который поддерживает Лавру сегодня. Безусловно, мы верим, что молитвами новомучеников Церкви Русской и молитвами преподобного Серафима Вырицкого Лавра в 90-е годы возродилась как монастырь.
И поэтому у вас здесь есть и храм, посвященный преподобному Серафиму Вырицкому, да? И музей, посвященный ему.
Музея у нас нет, музей у нас только один. Вот у нас есть некоторые вещи, посвященные преподобному Серафиму. А вот церковь, действительно, про которую я вспомнил, очень интересно, она находится на месте кельи, где жил преподобный Серафим. Она прямо устроена вот на месте его кельи и расположенных рядом соседних кельи. И вот в память о том, что их молитвами, молитвами этих святых Лаура возродилась и действует сегодня, в нашем последнем стенде находится образ одного из лаврских преподобно-мучеников, архимандрита Льва Егорова. Образ написан в 2016 году в иконописной реставрационной мастерской Александра Невской Лавры. И на иконе преподобный держит в руках образ небесного покровителя монастыря, благоверного князя Александра Невского. Под иконой мы видим фотографию братьев Лавры, современную фотографию. Во главе здесь посохом стоит нынешний наместник монастыря, епископ Кронштадтский Назарий. Под фотографией расположены предметы, связанные, наверное, с самым ярким событием последних лет. В 2013 году монастырю исполнилось 300 лет, 300-летие Лавры. И в связи с этим мы здесь можем увидеть и здания юбилейные, посвященные истории и современности обители. Видим памятные знаки. Вот такой в виде креста сделана такая медаль, именно в память 300-летия монастыря. И даже специально отчеканенная 20-рублевая монета, правда, большого размера, с изображением архитектурного ансамбля Александра Невской Лавры.
Как медаль. Да. Издание, да, у вас? Это трехтомник?
Да, трехтомник, содержащий историю монастыря с 1713 года до 2013 года. В его содержание входит переизданное дореволюционное исследование о монастыре, известное под авторством Рункевича, и также современное исследование сегодняшнего современного историка Шкаровского, продолжившего изучение истории монастыря. Вот на этом стенде я заканчиваю свой рассказ о нашей экспозиции и с большим удовольствием приглашаю посетить наш музей, приезжать сюда.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня мы с вами совершили экскурсию, не знаю, можно ли это назвать экскурсией или даже паломничеством, в древлехранилище, уж если мы говорим, что это не экскурсия, не музей, а древлехранилище Александра Невской Лавры. И провел паломничество хранитель этого древлехранилища Роман Сергеевич Катаев, который является также помощником настоятеля Смольного собора нашей северной столицы. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Бог.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Русская церковь имеет два сердца. Первое забилось в XI веке на Киевских холмах, под землей. Преподобный Антоний Печерский, спустившись в Варяжские пещеры, стал основоположником феномена русского монашества и дал ход и направление духовной жизни Руси. Спустя три столетия в непроходимых Радонежских лесах начинает пульсировать северное сердце русского православия – Троицы Сергиева Лавра. Преподобный Сергий не только возрождает школу умного делания и повторяет древние подвиги отцов, но и участвует в воссоздании независимого и сильного государства. Два сердца одного организма. Разделены ли они сегодня? Государственно – да. Церковно – пока еще нет. Но предпосылки разделения есть. Точнее, отделение. Ведь процесс отмежевания от родной плоти обозначился именно в первом сердце. Второе только болит и недоумевает об этом. Знаю многих обитателей Лавры, той, что на Киевских горах, отводящих глаза при словах «Россия», «Троице Сергиевой», «Патриарх Кирилл» и срочно пытающихся сменить тему. Это в лучшем случае. В худшем ты понимаешь, что нарвался, и выслушиваешь рядовую проповедь про агрессора. Даже про Сергия Радонежского или святых, имя которых сочетается с добавлением «московский», лишний раз лучше не упоминать. Реакция может быть непредсказуемой. Также знаю и сам видел слезы, недоумение и непритворный ужас об этой теме братьев другой Лавры, той, что севернее. Они не верят и не понимают, что случилось. Они с благоговением произносят имена Антония и Феодосия, хранят как святыню воспоминания о посещении киевских пещер и по несколько минут могут перечислять ближайших родственников на Украине. Да, они еще не понимают, что произошло. В Лаврском издательстве, в том, что на горах, недавно обрезали одну мою статью о катехизации, убрав из нее тематические цитаты известных русских архиереев. Замечу, что цитаты были вовсе не политические, а именно по теме внутренней миссии. Звоню в редакцию, спрашиваю, в чем дело. Ну, понимаете, русские епископы, лучше цитируйте наших, украинских. А что, говорю, те епископы уже не наши? Ну, вы понимаете. Ну, ладно, а какие украинские епископы, говорю я, пишут и говорят о внутренней миссии? Подскажите, я найду цитаты. В ответ слышу вздохи. Пару месяцев назад присутствовал на некоторых чтениях, посвященных также катехизации в той же Лавре, на горах. Множество докладчиков, сплошь кандидаты и профессора. За все время ни разу не цитировался ни один из многих прекрасных документов о миссионерстве, принятых за последние лет 10 в Москве. Величайший миссионерский опыт русской церкви полностью был игнорирован. Мероприятие прошло под лозунгом «Варимся в своем соку». Было скучно, неинтересно, местечково. Богословие Майдана, христианские ценности в преломлении европейской свободы, теология революции, национальная самодостаточность украинской церкви, перспективы европейского просвещения украинского православия – вот темы, на которые сегодня пишут, говорят, собирают конференции, в том числе и в Лавре, той, что на горах. Все плохо, господа. Все очень плохо. Нужны молитва и плач, нужны частые молебны у мощей преподобного Сергия, нужно ясное понимание происходящего, нужно неравнодушие. Блудный сын уходит все дальше, и его брат должен переживать о нем не меньше отца. Сочувствие и слезы о болящем приближают Божью милость к страдальцу, даже если он сам виноват в своем заболевании, даже если он болен смертельно. Будем помнить об этом. Пусть эти вещи будут понятны хотя бы там, где бьется второе сердце русского православия.
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.